Сегодня 14-е занятие цикла. И в прошлый раз мы начали изучение Мишны с 4-го перек, 7-я Мишна. И значит, в этой Мишне был целый набор предложений, которые говорит, которые дал предостережение изучающему Тору. Как ему не следует действовать. И первым предупреждением было: не отделяйся от цибур, от общины. Значит, утверждение, которое, в общем-то, понятно и звучит вполне приемлемо. Вопрос, я буду говорить громко, не надо закрываться. Значит, вопрос в том, почему это поставлено на первое место. Очевидно, есть какая-то специфика в этом, которую мы и начали разбираться. Почему это как бы самое серьезное из предупреждений? Значит, мы сейчас сделаем некоторое углубление того, что было, а потом будет пример из Хумаш, который эту идею как бы рассвечивает. Значит, почему вот так неприемлемо отделение от цибур, от общины? Значит, надо знать, что такое цибур, община. В чем суть? Суть, она значит, наверху зафиксирована. Все вещи, которые явления происходят здесь на Земле, они зафиксированы там. Там есть корни всего. Это далеко. Посмотришь в телескоп, ничего не увидишь. Другое пространство. Народу была на Синае дана Тора. Язык, буквы, слова, концепции. Используя это, мы можем пойти туда наверх. Посмотреть, с чего складываются слова, из каких букв, какие числа за этим стоят. Это возможность так понять. Этим мы и занимались, и сейчас, значит, пойдем в этом направлении. Вот оказалось на прошлом занятии, что если посмотреть туда наверх, на цибур, община, это явление, это феномен, он связан с выпечкой хлеба. Совершенно неожиданное сравнение. Но числа об этом говорили. Значит, как это получалось? Приготовление хлеба на горе стоит в трех этапах. Первая дана мука, вторая вода, которая позволяет сделать смесь теста, и нужна рука, которая месит. Есть два компонента, один главный, мука, другой вспомогательный, ингредиент как бы, и третий должна быть более высокая сила, стоящая вне этих двух, повыше, рука, которая месит. Числа были такие, мука, кемах, это 148, дальше была майя, вода. Но одно из вычислений воды мы вместо мая, вместо 90, ставили 78. Откуда бралось такое число? Ну, здесь две идеи. Первое, 78, это, как известно, три канала, по которым идет шеф. Это 26 умножить на 3. И 26 – это имя Всевышнего. Юд-Кей-Вов-Кей. Так вот, шеф – это аналог шефа, это есть вода. Дождь идет, растения поднимаются. Все творение пытается за счет шефа, который идет сверху. Шеф – это аналог воды. Вода – аналог шефа. Но здесь даже больше. Здесь не просто вот эта вода, которую можно написать как число 78. А 78 – это гематрия самого слова «лехем» – хлеб. Конечный продукт. Конечный продукт, он состоит из каких-то вот вещей, которые к нему привели. Начальные как бы данные. И суть в том, что то, что получается, оно же в потенциале заложено в том, что дано, из чего получается. Вот так Всевышний сделал. Поэтому и в кемах 148 есть эта концепция хлеба, и в майе, в воде есть эта концепция хлеба, конечного продукта. Это очень глубокая идея творения, которая была заложена с самого начала. В самом первом пасук она проявлена. Каким образом? Значит, есть потенциал, который реализуется. Потенциал – это слово «коэх» на иврите. «Хав хэт». И матери 28. Есть первый пасук в Пятикнижии. «Берейшер сборо луки масха шамаем вец хорец». Вначале Всевышний сотворил небо и землю. Кто конкретно сотворил, не сказано. А потом начинается развитие событий. То, это и другое. Значит, мудрецы учат, что этот первый пасук, он говорит о создании шойш, корня творения, из которого из этого первого пасука все выросло. Это как бы потенциал всего остального. Реализация этого потенциала заняла 7 дней. а потом еще 6000. Так вот, эта концепция потенциал реализуется. Потенциал в первом пасук. Сколько букв в первом пасук? Если посчитать, будет 28. То есть первый пасук по числу букв содержит на концепцию коих потенциала. Это треугольник над камень всего творения. Дальше больше. Сколько слов в этом пасук? Их 7. Это 7 сил, которые творили. Дальше еще больше. Эти числа 7 и 28, они связаны через число 4. 7 умножить на 4, как раз и будет 28. Какой смысл четверки там? Это четырехбуквенное имя Юд-Кей-Вов-Кей, которое присутствовало в каждой из этих 7 сил, которые дали число в результате 28. Потенциал всего творения. Вот интересная вещь. У нас опять 3 ступени здесь. Самое скрытое — это число 4. Оно не обнаружено. У нас только 7, это вот 7 слов, 28 можно прочитать буквы. А где там 4? Оно скрыто. Где оно скрыто? Внутри 7. Оно как бы потенциал, который, это сила 4 этих букв, через 7 сил творения, общих сил творения, которыми Всевышний пользовался, создала эти 28. И вот эти 28, они теперь сами уже потенциал для всего остального. Потенциал 4 через 7 вышел наружу. Вот его реализация 28. И вот то, что и получилось, это 28, это потенциал для следующего витка. Значит, это вот на этом все стоит. И человек, живущий в этом творении, и который может осуществить идею Всевышнего творения, он тоже может следовать этой модели. Как? Ну, вот у него есть какой-то потенциал. Есть кайхот силы, которая у него есть. Он как-то реализует. Какова жизнь? Если он их реализует так, что вот он хочет подняться наверх, дальше возникает какой-то момент, когда его потенциал уже раскрылся. Дерево выросло, а он хочет выше. Творение, оно не ограничено первым этажом. Но хочется выше. Тогда Всевышний, по своей милости, дает ему новый потенциал, добавляет к его душе новый коих, новую силу. Он снова может идти уже, расти во втором этаже. И вот то, что он достиг на первом этаже, потолок, является полом для второго этажа. Вот там 28, которое получилось в первом посуде. Это развитие от четверки. Но это только лишь основа для следующего этажа, пол. Вот так оно дальше и будет. В стихотворении сказано, две жизни прожить не дано, две жизни затея пуста, это неверно. Автор стихотворения читал Тору, не изучал ее. Ну, никаких претензий к нему не обязан. Но жизнь не так устроена. Есть возможность роста. И она заложена в первом, самом начале пятикнижия. Это вся идея Торы, вся идея жизни человека. Если он хочет следовать вот этим верхним моделям, матрицам. Так. Значит, возвращаемся к нашей муке и цибур. Мы про это сейчас говорим. Значит, мука – это вот гамах 148. И если к этому числу прибавить 72, как мы делали на прошлом занятии, а 72 – это вот верхняя сила, это имя Всевышнего, Юд-Кей-Вов-Кей, которое расписано определенным образом. Четыре есть росписи, и самая верхняя из них – это вот 72 будет. Кстати, гематрия 72 – это гематрия слова «хесед». «Хесед Всевышний». Так вот, если прибавить 148 кемах мука, 72, вот эту силу, которая месяц верхняя, получится число 226. Это получится, верно. Секунду, я что-то ошибся, минутку. Если 148, как мы брали кемах, сложить 78 лехом, два компонента, получится число 226. Если к нему прибавить этот третий компонент, руку, которая месяц, 72, получится число 298, это гематрия слова цибур. Но цибур имеет эту природу, три компонента. Мука, вода и рука, которая месяц, это 148, 78 и 72. Вместе получается цибур. Это вот суть цибур, община. И, ну, На прошлом занятии ты разбиралась, что за каждым компонентом стоит, но сейчас это повторять не будем. Но теперь возникает вопрос, а где же здесь Тойра? Что Мишна говорит, что не отделяй себя от цибур. Цибур, которые не просто изучают Тору, а глубоко ее изучают. Играет роль. Где здесь Тойра в концепции цибур? Говорилось на занятии следующее. Это число 226, которое мы получили в процессе счета, это 148 и 78. Оно распадалось на два числа у нас. 220 и плюс 6. 226 это 220 плюс 6. 220 это 22 буквы Торы. А 6 это канал буквы Вав, который соединяет верх и низ, небо и землю. То есть эти 22 буквы Торы сочетаются с этим каналом, как связано с небом. Тогда возникает это число 226. Которая ведет уже к цибур. Что надо прибавить 72, получить цибур. Тора здесь присутствует. Какова ее роль? Какое место она играет здесь? Маленькое, большое, среднее? Как ты измеришь? Значит, на весах не измеришь. Чтобы понять, какую роль Тора играет в цибур, посмотрим на человека. У него есть такая вещь, как душа. У нее есть три части. Нефеш, рух и нешама. Концепция рух – это связывающая, она связывает нефеш и нешама, вертикальный канал. И матри рух, рейш, хэт и ваф – 214, ну и сам канал этот – 6. 214 и 6 – 220. У нас получается это число. 226 распалось на 226, 6 канал, 220 это Тура, Тора, буква Торы. Так вот рух, он отвечает этому числу 220. У нас был вопрос, какую роль Тора играет в цибур. Следующий вопрос, какую роль рух играет в человеке, поэзию немалую. Он соединяет нефеш и нешама. Это роль человека, который в цибур. Если он изучает Тору вот так, как здесь про это говорится, с каналом, чтобы был канал наверх. Роль большая. А дальше творение так устроено, что оно допускает разный взгляд на себя. Может, с одной стороны посмотреть, будет целая идея. С другой стороны, другая идея раскрывается. Вот это рука Всевышнего, она творила. А человек сделал дом, такой, ты смотришь, ну, дом есть дом. Когда Творец творил дом, то там в этом доме можно что угодно увидеть. Много вещей. Он многопланный. Вот мы посмотрим на эту концепцию. С другой стороны, с какой Ганейден? Мы сейчас туда пойдем. Значит, как Ганейден связан с цибур, с нашей концепцией этой? Ну, Ганейден было дерево, которое стояло в центре. Эйцхай, древо жизни. Оно стояло в центре, в середине, как сказано, Хумаш. Значит, в середине. Это же центральное дерево по измерению. Его положение было центральным, оно питало свои силы и все остальное. Это центр. Дерево жизни, Эйцхаем, дает Хаем жизнь тому, что в этом саду. Гематрия Эйцхаем. Из гематрии мало что поймем. Чисто нам приоткрывают завесу бытия. Так, значит, гематрия Эйц это 160. Сколько их от гематрия слова целым, то есть одежда души, это целым. 160. И хаем это 68. Сколько это гематрия слова хохом? Так вот, общая гематрия 160, эйц, и хаем 68. Получается сколько? 228. Запомни, эйц хаем это 228. Оно в центре сада. Оно дает жизнь всему. Каким числом опишем весь этот Ганейден? Какое число будет ему соответствовать? Ганейден – это творение. Мы живем в этом творении, Адам жил в том творении, это творение, просто на другом уровне. Каким числом описывается творение? Числом 7. 70 творений. Но в Ганейден уже не 7, а 70. Вот Эйцхайм, 228, дает жизнь этому числу 70. Так? Давайте сложим. 228 и 70. Сколько получится? 298 цибур. Вот мы к этому цибур пришли не как раньше, от приготовления муки, а из Ганейден, тому же самому, той же самой концепции. Эйсхайм, 10.28, 70, сам Ганейден, вот он очень интимует смешество, 70. И что получается? Цибур. Это Эйсхайм, он объединяет все, все остальное. Это его суть. Это и есть цибур, община. То дело Адам. Он грех сделал, но в результате что получилось? Он ушел от Эйсхайм, начался галут. И что возникло вместо Эйсхайм? Эйсхадат, Товера, древо познания, добра и зла. Оно оказалось в центре нашего бытия. А Эйсхайм, оно там наверху, оно не исчезло. Оно там, наверху, 500 лет до него идти. А внутри нас, вот эти, внутри нашего бытия, в этом пространстве, в котором мы живем, в этом измерении, в котором творение сейчас находится, Эйсхадат стоит в центре. Раньше Эйсхадат была как одежда на Эйсхайм. Они были сонены в Ганейде. Сейчас она отдельно стоит. Это то, что сделал Адам. Ему удалось отделить Эйсхадат от Эйсхайм. Это галут. Давайте посмотрим на числа. Дат и матрия. 4. Потом айн это 70. 74. И тав. 400. 474. Это дат. Гематрия дат. Что питает дат? Ну, питание идет от Всевышнего. Сверху. Мы говорим о тех пространствах. Ясно, что от Всевышнего. Имя Всевышнего Юд-Кей Вав-Кей. Его разбивают на две части. Юд-Кей и Вав-Кей. Вав-Кей это как бы тело, а Юд-Кей это как бы голова. Питание идет от головы. Тело. Юд-Кей. Запишем Юд-Кей, как оно произносится в том верхнем уровне. Юд как Юд Вав-Далет. Это 20 гематрия. Юд Вав-Далет это 20. А Кей напишем как Хей и Юд. Получается 15. 20 и 15, 35. Это сила 30, а? Ну как же, 36, да? 20, 15, 36? 10 лет считайте, числа, что ты меня поправляешь. Вот. Так вот, это число 35, Юд-Кей, питает дат 474. То Адам сделал, он отделил это питание от питания Эйсхайм, от Эйсхадат. Давайте посчитаем эту разницу. 474 отнять 35. Это разделение. Получится число 439. 474 отнять 35, получится 439. Это гематрия слова галут. Вот куда мы приходим. Вот это то, что сделал Адам по числам. И кто не верит, что он сделал, пожалуйста, числа перед нами. 439 это гематрия слова галут. Так. Значит, теперь возвращаемся к нашей Мишне. Мы посмотрели на эту концепцию цибур с одной стороны, с другой. Если идти вот по этому, значит, сценарию, по взгляду с точки зрения Эйсхайм, тогда получается человек, который отделяет себя от цибур, если он Талмид Хохма, на самом деле делает то же самое, что сделал Адам. Он представляет себе силу, если он такую представляет, конечно, которая является вот аналогом, что ли, Эйсхайм. Цибур это то, что вокруг. То Адам сделал, он увел там, публику, людей, общину себя и всех потомков, от вот этого Эйсхайм. Что этот человек делает? Он отодвигает себя от цибур, отдаляет, отделяет вернее. Он убирает цибур от Эйсхайм. Это модель. Именно эта вещь не маленькая, как мы видим. Поэтому это и поставлено на первое место в Мишне. Из-за этого. Он на самом деле уводит народ в галут. Это не его персональное дело, его персональный просчет. Он действительно ведет к разрушению мироздания. Ну, наказание такому, значит, будет существенное. И вот Мишна ставит на это на первое место. Значит, из-за чего так произошло? Почему он начал играть такую роль? Мы говорили на прошлом занятии, у человека бывают конфликты, жизнь полна конфликтов, нормально. У него может конфликт быть с общиной, с цибур. Дальше приводилось это высказывание, оно разбиралось. Тора сравнивала с дождем. Дождь на землю, как Тора на сердце, как дождь на землю. Что есть в сердце, то и прорастет. Если есть хорошее, хорошее взойдет, полынь, полынь взрастет. Вот если человек конфликтует с Цибр, и вот этот конфликт у него в сердце, тогда Тора, которую изучает он, сильная Тора, надо сход этому. Это уже приведет к тому, что произойдет разрыв. Про это говорилось в тот раз. Поэтому Мишна предупреждает, будь осторожен, ты наделен силой, которая может сработать против себя самого. Вот сейчас мы разберем пример Хумаш, который связан с этой идеей, отделение от Цибур, от общины. Это известная история про Йосеф и братьев. Там был конфликт, и конфликт был очень острый. Кончилось тем, что они его просто продали и отправили в Мицраим. Он там оказался, в Египте. Очень острый конфликт. Вот какова роль Йосефа в этом конфликте. Мы разберем один из эпизодов Хумаш, который скрывает, значит, определенную, ну, позицию Йосефа, на самом деле. Значит, тогда был голод в земле Канаанской. Яков отправил братьев приобрести злаки, зерно в Мицраим, в Египте. Пришли, Йосеф сказал, что вы мираглим, шпионы. И он сказал так, что вот я, один из ваших братьев пойдет, вернется. Кресло можете, кресло. Вот. Значит, один из братьев пойдет, а остальные останутся здесь. Значит, это пасук, как про это говорит, да, сейчас посмотрим Хумаш. Это 42-й перек, пасук 16-й. Да, пасук говорит, в этом вы будете испытаны. Значит, он говорит, что один из вас пойдет, а остальные, значит, не остались, чтобы вернуть брата вашего младшего. Так, это я извиняюсь, 17-й пасук, не 16-й, 17-й, не важно. А следующий пасук говорит так. И собрал их под стражу на 3 дня. Зачем он это сделал? Причем всех. Все 10, которые пришли к нему, всех он под стражу посадил. Он совершенно непонятно, зачем. В чем цель? На 3 дня. Можно было на неделю, если, чтобы они почувствовали его силу. Если он боялся того, что так, люди там в Эрскане голодают, ну так не держи 3 дня, отправь сразу. Там детки маленькие голодают, надо быстро отправиться. Непонятно, почему он их туда, значит, посадил под стражу, и почему именно на 3 дня. Значит, давайте посмотрим, в чем суть этого события. Что стояло на самом деле за этим? Совершенно неожиданным, так сказать, явлением. Мишмар, стража, гематрия, мемшин, это 340, снова мем, 380 и рейш. Получается в сумме 580, что ли? Ну нет, не так я считаю. Я ошибся. Мем и шин, это 340, и мем 380, и рейш 580. Так, ну хорошо, тут я сделал ошибку счете, но все равно получится. Идея есть, с ней с разных концов можно прийти. Мы работаем с числом 580. Оно равно 58, это просто умноженное на 10. 58 это известное число, а именно, как оно получается. Мы говорили, что имя Юткей Вавкей можно расписать 4 способами. Первый дает 72, а второй, следующий за этим, он дает число 63. Эта роспись отражает концепцию бина 8 уровня. Это имя отвечает 8 уровню, корню творения. Так вот, число 63, оно связано с числом 58. Через сколько? 5, правильно? 5. Это вот если расписывать это число, это имя Юткей Вавкей вот по этому ряду, по этой росписи, получится так. Юд Вав, Юд Далт Вав, потом Хей, Юд, потом Вав, Алф, Вав, а потом Хей и Алф. Он из Хей и Юд. Так получится это. Вот это Хей последнее, которое осталось, это есть вот это пять. Так Аризал объясняет, и в Каболе так это объясняется. Это пять, которая, если ее оторвать вот этого имени, оно будет как бы, оно там в хвосте, но оно будет головой для следующего. Это пересход от 63 к 58. То есть потеря вот этого, как бы, 58 связано с 63 через это число 5. Это как есть, значит, вот то, что принимает шефу с более высокого уровня от 63. Через 5 идет шефа к этому 58. Так питание происходит. Так вот, значит, если мы считаем мишмар, мы получаем 58. Число 5 соединяется с источником шефа, 63. Его здесь нет, только 58. Это связующее звено между 63 и 58, оно ушло. Канал, по которому шефа шла, закрыт. Это как отделить Эйцхадат от Эйцхая. Это концепция Галута. Вот это здесь и произошло. Видите, мишмар, он лишил... поставил их в ситуацию, когда они оказались в Галуте. Дам число 58, которое означает отрыв от 63. 63 – это восьмой уровень, это источник, корень творения. Оттуда все выросло, оттуда шефа идет. Мишмар – это вот когда это источник, он теряет этот канал, соединяющий число 5, буква «Хей». Поэтому его идея была посадить их в Галут. Почему именно 3 дня? 3 канала, по которым идет шеф, основные, правый, левый, середина. Вот откуда взялось 3 дня. И в чем здесь идея? Почему именно вот это вдруг стало, раскручиваться? Идея всего, так и как Гакодеш Бороху правит миром, творением. У него есть такая идея. Какое-то событие глобальное должно случиться. Какое? Ицы из Мицраем, выход из Мицраем. Но вот этому глобальному событию всегда что-то есть, какая-то предпосылка, корень, в котором это событие происходит, ну, в миниатюре. Там возникает эта сила. Когда оно произошло, там в миниатюре, там возникла уже сила этого выхода из Мицраима. И дальше, ну, требуется время, 10 лет, 20 лет, 100 лет, там, 210 лет. Какое-то время требуется, чтобы эта сила раскрутилась, выросла. И дальше уже будет это же самое, только в глобальном виде. Глобальной форме. Вот так оно все и устроено. Вот здесь и была создана вот эта корень, предпосылка вот того Галута. Иосиф посадил согласно плану по страже, отправил Галут. Галут, когда вот человек по страже, так он вписывается в творение, может в одно место пойти, в другое. Он живет в этом творении. Нормальной человеческой жизни. Тут его под стражу. Связи, к которым он привык, они, так сказать, нарушены, их нет уже. Теряет питание, которое идет с того места, в которое он вписан. Это страшно. Это из концепции Галута. Адам был в Ганейде, но там было, вот он вписал сюда, а потом пошел на землю. Он потерял вот ту связь. Вас в Галуте. Это то, что его сделал. Это была предпосылка того, что народ окажется в Галуте, и потом из него выйдет. Надо было войти в Галут, а потом выйти из него. Вот это здесь произошло. Он их вел в Галут, посадил под стражу, и он же их и выпустил. И мы видим прообраз этого Галута. Вот для этого он это сделал. Значит, он действовал по верхней раскладке. Я не знаю, сколько... Вполне возможно, что он понимал, что происходит, потому что он был очень большой, и он видел верхние миры. Он им предсказал что потом, что вы будете в Галуте, выйдете из него, возьмите мои кости, когда выходите. Он знал, что будет происходить. Значит, как дальше развивались события? Через 3 дня он их выпускает, но он меняет план. Раньше он говорил, что один из вас пойдет, остальные останутся. Сейчас он, наоборот, одного оставляет, а всех остальных отправляет. В чем причина вот этого изменения? В чем он решил изменить свое решение первоначальное? Что к этому его побудило? Давайте смотреть пасук, что говорит пасук про это. Он объясняет. И сказал им Йосеф, Байом Хашлиши, в 3-й день, это сделайте, и живы будете. А дальше он объясняет, почему. Эс Халуиким, а не Йорей. Всевышнего я боюсь.
Вот его мотивация. Изменение плана из-за того, что он боится Всевышнего. Он прямо это объяснил. Давайте вникнем, что именно, собственно, он боялся здесь. Он боялся. Он не так сделал. Он все сделал очень хорошо. Но что-то боялся. Здесь сказано, не просто Элуким, а не Йорей, а С. Приставка С здесь дана, вспомогательное слово. Значит, на занятиях прошлых мы проясняли смысл этого слова «эт». Есть вот какое-то явление, и есть сопутствующие факторы. Вот все сопутствующие факторы обозначаются этой буквой «эт». «Берешь из барой луким эт хашамаем». Не просто «ашамаем» небеса, но «эт хашамаем». У шамаем есть воинство целое, там наполнено многим. Это все вот заложено в этом слове «эт», потенциалка. «Эсхорес» там тоже полно всего. Это вот «эт». Значит, здесь, когда Иосиф говорит «я боюсь эт луким», добавляет «эт», значит, есть многоплановость, разные факторы. Леша одного чего-то боялся. А были разные обстоятельства, которые он, так сказать, принял в рассмотрение. Вот эта концепция, такая сгалута, о которой мы говорили, Мишмар, это, по-видимому, была центральной. Это прямо прочерчено словом. Число 580 мы здесь имеем. Но были какие-то факторы, которые так прямо вот в лоб не написаны. Они все вошли в это. Значит, одна из идей здесь была такая, была вражда. Братья с ним враждовали. И не только на словах, не только в сердце, а в действии тоже. Они его отправили в Галут, Мицраим. Ну, значит, есть идея отомщения. Как мы, не так и я вам. Мида кенегед мида, мера за меру. Вы меня отправили в Галут, сидите в Галуте. Одного отправлю, а все остальные сидите. Нам трудно на самом деле понять, что происходило в сердце и в голове Юсефа. Он очень большой человек. Я никогда не беру на себя ответственность, значит, делать суждение про то, что, из-за чего он так поступил. Все это вымысл, догадки, гипотезы. С другой стороны, вот эта идея о том, что я ставлю это под вопросом как гипотезу, отмщение, она таки была. В самом конце уже, когда Яков умер, братья пали ниц перед Юсефом и стали ему говорить, что мы тебе сделали плохо, прости нас, не мсти нам, не воздавай нам. Явно эта идея была. Если бы ее не было, то, конечно, что они тогда делают? Это подтверждение того, что, наверное, вот это было. В какой степени, кто знает, надо об этом судить. Это было. Это входило определенно в это «эт». Боюсь Луким и не буду держать 10. А только одного, остальных отпущу, потому что я боюсь Элуким. И что на самом деле здесь происходит? Чего он на самом деле боялся? По закону Дина он действовал абсолютно справедливо. Вы так сделали, я могу так делать. С точки зрения суда, с точки зрения Элуким, то все так и чисто. Тем не менее, он говорит, я боюсь Элуким. Боится? Вражда. Кто? Где вот эта сила, которая питает вражду. Это ситраха. Черная сила. Это источник, вот эта жизненная сила вражды. Ненависть. Человек имеет право на ненависть только к этой силе. Вот это он имеет право. И другим людям он не имеет на это права. Но к этой силе, вот единственное, почему он может спокойно, это кошерная ненависть. И вот эта сила, она питает эту вражду. И она сделала, что Иосиф оказался вдали от Ицхака, от Якова. Галуцин. Иосиф может поступить по закону, закон Дин. Но это будет означать дать сход этой вражде. Ситуация, когда человек может ответить вроде правильно, но а что в результате? Надо смотреть, прав я, не прав. В детском саду так разбираются. Ты мне это, я тебе то. Или там в Кнессете, или еще где-то среди людей. Но мы говорим про другой своем уровне. Ты мне, я тебе, а что будет? Ситрах разохлопался больше. Вот что будет. Ты дашь ей большую силу. То есть он говорит, нет, эс луким, а не йорей. Заметьте, сказано «они, я». Он не зря сказал «они, я». Что вы, братья, это указание, вы дали ход этой силе. Вы стали меня ненавидеть за сны. И дали ход этой силе. Дело дошло от мыслей и чувств до действия. «Они, я, не дам ход этой силе». Почему? Я боюсь луким. Есть наверху сила, которая не хочет этого разделения. Элуким – это собрание двух идей здесь. С одной стороны, множественность, множественное число Ютмен, а с другой стороны, единое имя. Все эти силы, вся эта множественность, она с ней вместе. Я говорю, боюсь Элоким. Я буду действовать, как он хочет, а не так, как мне подсказывает ситуация, значит, что у меня конфликт с Цибур. Вы, братья, это вот семейство Якова, и я оказался в конфликте с вами. Вы в конфликте со мной, я в конфликте с вами. Конфликтная ситуация. Выходить человеку из Цибур, отдалять себя, отделять. Мишна представляет, не делает так. Вот Иосиф, Юсеф, он в этом месте говорит, что нет, я не буду давать ход своему сердцу, а я буду слушать, что Всевышний говорит на этот счет. Дальше подтверждение этой идеи, что именно в этом дело. Он не просто сказал «Элоким», он сказал «Ха-Элоким», добавил букву «Хей», что это меняет. До сих пор гематрия была 86, а сейчас стала гематрия 91, 86 и 5 это 91. И что мы за число получили? 91. Это сумма двух имен Всевышнего. 26 и 65. 26 и 65 вместе, кажется, будет 91. 26, ну, мы знаем, что это за имя, это Юд-Кей-Вов-Кей. А 65 – это гематрия имени, которое тоже так же произносится, но пишется по-другому. Алеф, Далет, Нун, Юд. И, значит, мы изучали на занятиях, что как эти два эти имени связаны между собой. Значит, имя Юд-Кей-Вов-Кей, оно внутреннее, а Алеф, Далет, Нун, Юд – это нижний уровень, что ли, этого имени. Это тоже отвечает 10-му уровню Творца. А Юд-Кей-Вов-Кей – это то, что выше. Это как бы 6 сил творения, а Алеф-Далет-Нун-Юд – это 7-я сила. Вот такой расклад. Вот это, значит, когда эти два имени соединятся, тогда наступит Гула, а не Сгалут. Кстати, имя, вот число 91, оно отвечает в гематрии слова «Амэнь». Алеф – 1, Мэм – 40, и Нун – 50. 91. Когда мы говорим «Амэнь», мы слышим «Браху». И мы ее завершаем. И вот человек говорит браху, и она входит в мое и ухо. Я слышу, я принимаю. Это вот как, это седьмой уровень, или десятый, да. Принимаем то, что сверху. Это 91, гематрия, два имени. Это гематрия слова «Амэнь», это завершение. Союз дающего и принимающего. Это число 91. Вот на него Йосеф ориентировался. Он говорит, не просто «Элоким», «Ха Элоким», я боюсь. Гула – это концепция единения. Галут – это разобщение. Вот им руководит эта идея не просто Элоким, а еще вот этого вертикального вектора. На это ориентирует. Вот он в ситуации, когда имел право, и ситуация вот толкала на это, и сила была сделать вот отделение свое от остальных. Тем более, что они его отделили. Он поступает по-другому. Мотив, он связан с небом. Он Йор-Элоким. Поэтому, значит, если Талмид Хохм здесь отделяет себя вот так от сына, он еще нет связи сверху. Вот и все, что мы видим из этого места в Хумаш. Там, где это будет, никогда не появится этого разделения. Там Тора будет стоять в центре, несмотря на никакие конфликты. Куда уж больше конфликт, чем вот между братьями Юсеф. Уж какая сила у него в руках. И он не позволяет себе идти на отделение. То есть я с небом. Так, теперь возникает вопрос. А зачем оставил одного? По логике вещей отправляй всех туда. Что за этим стоит? Ну, первое, что приходит в человеческую голову, это то, что он хотел, так сказать, повлиять на Якова, что он быстрее отправил бы Беньямина. Почему? Потому что там в заложниках один остался. Как у нас меняют? Одного на там 3000? Вот идея. Так, значит, но... Значит, по-видимому, не это было. Это вот только первый голов приходит, тем более, что на самом деле эта идея не реализовалась. Я бы, конечно, хотел, чтобы Шимон возвратился, он не готов был, так сказать, покидать Эрец Исраэл, Эрец Канаан, эту землю, в которой мы сидим сейчас, и идти куда-то спускаться в Египет, Мицраим. Он не мог себе это позволить, знаешь, ему не хотелось. Его душа была здесь, в этой земле. Что ему делать с Мицраим, в том отвратительном месте? Ну, Шимон там, ладно, что делать, разделение семьи, ничего не сделаешь. Что же случилось все-таки? Что повлияло на Яков? Когда братья ему сказали, значит, пришли к отцу, сказали, вот Шимон там, и значит, начальник той земли сказал, что вот без того, как вы придете Беньямина, ничего не произойдет, вы сами его не увидите. Яков отвечает, не пойдет гневный с вами. Не пойдет. Ну, если бы я сказал, ладно. Если бы еще кто сказал, ладно. Но сказал Яков Авину. Его слово, оно, так сказать, весит. Оно весит очень много. Он сказал, не пойдет. И что случилось? Какой пасук, значит, следующий? За этим, вслед за этим. Давайте посмотрим. Это перек 43, пасук 1. Пасук очень короткий. Бехараов, Кавейт, Баорец. Вот, тяжелый в земле. Все. Я поддался обстоятельства такие. Садик не хочет, но обстоятельства вынуждают. Вот до земли. Ну, давайте посмотрим, как подумаем в этом направлении. Почему Всевышний избрал именно такой способ, который принудил Якова выйти и пойти все-таки в эту землю Мицраим? Ведь у него нет никаких, так сказать, преград, он мог здесь и других способов предложить. Он выбрал именно этот. Что его толкнуло на это? Ясно, что соответственно его великому плану. Вот попробуем понять, почему именно через голод он вывел людей в Мицраим, семью Якова. Мы говорили, что вот это событие, которое произошло вот в этот момент, который мы сейчас обсуждаем, изучаем, это прообраз того, что случилось потом. Бывает так, что ну, в корне мало что можно разглядеть, но когда этот корень пророс и так раскрылся, там уже можно увидеть связи. Если мы их там поймем, мы поймем, что происходило в корне, на самом деле. Вот так мы и поступим. Посмотрим не на это событие, чем голод, а на то, что в результате произошло. Была яйца из Мицраим. Там не за голода уходили, там про голода речи не было. Так что же? Значит, из Мицраим народ пошел, но он не прямо пошел в Эрц-Канаан, а там был Синай на пути, получение Торы. Ну, что делать в Эрц-Исраил без Торы? Ну, очень хорошо жить, вот, знаете, как красиво, как хорошо, земля специальная. Но план Всевышнего того, чтобы там таков же был и есть, чтобы там жил народ, который следует его завету, предписаниям, который следует его воле. Надо было пройти через Синай. Так в Синай народ шел 49 дней. И считали, первый день, второй, третий, 49. Как мы считаем с Иерусалимом. Это было как бы духовное возрождение. Происходило определенный тикун в пространстве верхнем, который описывается числом 49. А потом было число 59, это Шивот. 50. 50 это вот 50 род Бине, это уже Матан Тойра, это очень высоко. Но к нему надо было подойти. На это потребовалось 49 дней. Но, а что было перед этим? Перед этим был Мицраим. И что было в Мицраим? Рамхаль поясняет. Идея, главная идея того, что народ оказался Мицраим, это чтобы очистить гуф тела. И живет мне в физическом теле помыться в душ. А вот животное, нефеш, она должна быть очищена. Для чего? Можно было получить Тору. Получить Тору, надо иметь сосуд, который получает ее. Чистый сосуд. Вот для этого были Исурим несчастья, которые были с народом Исраиля. В конце их пребывания. Так этот Паром делал благое дело, на самом деле. Он очень плохой. Но он, рука Всевышнего, был орудием. Дело очищения, словно говоря, тела. Причем мы должны понять, что не просто тело здесь на земле очищается, и только животная душа вот у людей, которые там были. Речь идет о корне, которые там наверху тоже, в первую очередь. То, что произведение земли имеет эффект там наверху. Там есть вот Кнессет Исраэл, там есть как бы свой гуф, что ли, внешняя часть, животная душа. Вот это должно было быть очищено, чтобы Тору можно было получить на Синае. Так. Теперь возвращаемся уже к нашему событию. Это было уже при раскрытии, мы видели, надо было очистить губ. Здесь что происходит? Пасук сказал про Ов. Голод был. Кавейт. Тяжелый. Давайте посмотримся в это слово Раов. Голод. Оно распадает на две части. Общая гематрия 272. Это 272. Ну, 72 мы с этим числом уже работали. Это вот высокий источник шефа. А 200 это буква Рейш, она есть первая в этом слове, которая, как мы говорили на прошлом занятии, есть переход шефа с одного уровня верхнего на следующий под ним. Получается, 72 это источник шефа, а Рейш 200 это то, что переводит как бы, перемалка шефа для того, чтобы она была приемлема здесь внизу. Это Раав. А почему тогда голод? Вроде бы наоборот, говорим про хороший приход шефа. Кавейт, сказано кавейт, а кавейт это гематрия хов, 20, бет, 22 и далек, 26. Опять имеем число, это имя. Только здесь все оборачивается наоборот. Вместо мощного потока шефа, кавейт, шефа, идет все наоборот. Из-за чего? Какая-то странная вещь в языке. Она отражает два момента. С одной стороны, мощный поток шефа, а с другой стороны, голод. Голод – это недостаток шефа. Нечего кушать. Из-за чего? На что указывает нам здесь язык? Что не позволяет этой шефе быть так переработанной, чтобы здесь было сова, изобилие, а не голод? Это один. Нет приемника, который может воспринять эту шефу. Приемник грязный. Не может сюда пойти шефа. Тело не подготовлено. В Мицраим тоже не было подготовлено, только на этого послали пару этого, чтобы он сделал эти законы и сурим, очистилось бы тело. Это была идея. Поэтому здесь народ уходит из Эрец Кнаан в Мицраим. Из-за чего? Вот из-за этой проблемы с телом. И надо очистить. Где очистить? Мицраим. Кому очищать? Ну, Яков, по-видимому, был вполне готов для получения Торы. Но, очевидно, у братьев были вот эти затемнения, которые потребовали выхода, ухода. Нельзя жить в этой земле и не можешь, так сказать, удовлетворять высокому плану Творца, высокой идее Творца. Я говорю, животная душа, не физическое тело, животная душа. Она принимает, так сказать, шефу от нефеша, трух от нашам. Вот это почему именно через голод он повел. В этом как раз и была причина. Для этого надо было идти в Мицраим, чтобы очистилось тело, очистилась животная душа. Поэтому голод. Дальше возвращаемся, почему, так сказать, к нашему вопросу. Почему все-таки одного брата он оставил? Отправь всех. Объяснение можно дать такое. Ам Исраил. Единая система. Единый организм. Эту фразу легко произнести. И многие ее произносят с чувством. Но когда дело доходит до дела, возникают проблемы. Есть правые, есть левые, есть те, которые в центре, есть те, и те, и те. И правда, на самом деле все это есть. А где единый организм? Человек не чувствует, не, как бы, душа не имеет этой концепции, может, душа имеет, конечно, но наружу не выходит, потому что есть правые, левые, все это другие. Но есть, но на самом деле есть эта концепция сам Исраил. И если произошло разделение, один брат, это одно колено, отделено от остального организма, то должно происходить, если организм здоровый, он должен работать в сторону соединения, если он здоровый. Вот это на самом деле Йосеф там и сделал. Он создал силу, которая так сказать, будет работать в сторону соединения. И нам эта сила в настоящее время точно же нужна. Но чтобы она была, возникла, должно быть разъединение. Вот оно там вначале было создано. И это естественная здоровая реакция организма соединиться, она необходимо должна присутствовать в момент перехода от Галута к Геуле. Геула – это и есть идея соединения вместо разобщенности. Она там должна быть. Вот в этом месте она создана. Поэтому те люди, которые вот живут в нашем поколении, и несмотря на всю эту разъединенность, так сказать, имеют внутри себя эту концепцию единства, у них, естественно, желание, так сказать, их сила направлена на того, чтобы произошло это соединение. Яков сам сказал после всего, после этого голода, пойдите и брата берите вашего, и вернитесь с Шимоном. Он произнес эти слова, которые работали уже на эту идею соединения. И сейчас эти люди, которые следуют идее соединения, я не говорю, что нет проблем, нет раздоров, есть враги, но это все очевидно. Много раз про это говорилось. Тем не менее, должна быть эта сила соединения. Как конкретно это применять, это отдельный вопрос. Она должна быть необходимая критерий прихода Геулы. Йосеф, он, как мы видим из занятия, он нес в себе эту силу. Силу собирания вместе. Он, кстати, что он делал Мицраем? Он столько зерна там собрал, что даже пересчитать перестали. Кое-что соединение у него было. Это выросло и выросло на материальном уровне тоже. Зерно собрал. Иосиф называют, в отличие от других, Иосиф Хацадик. О нем говорят, вот Иосиф Хацадик. Почему? Почему именно такой вот термин ему дали? Мы говорили, в чем идея? Цадик, праведник, по большому счету, есть разные уровни праведности, но вот по самому так и чистому критерию, это тот, который соединяет небо и землю. Его душа соединяется вот небо и землю. И день соединения верхнего и нижнего. Вот у Иосифа она была. Мы это видим. В конкретнейшей ситуации он все равно пренебрегал собственным, не уходил от Цибур, а наоборот вот строил. Да более того, создал силу, которая будет дальше работать на соединение. Давайте посмотрим гематрию имени Иосифа. Гематрия 156. Если мы к этому числу 156 добавим 72, эту верхнюю силу, верхнее имя, получится гематрия 228. 156 и 72, 228. Это гематрия Ицхаим. Это человек, это душа, которая осталась там, в Галуте, совершенно одна. Отец, братья, все там. Он один там. Но, как сказал Яков, когда он узнал, Йосеф хай, Йосеф живой. Он не зря это сказал. Как Йосеф там выжил, это Мицраим, остался живым. Не в физическом смысле, а вот действительно по существу живым. А вот гематрия показывает, 156 и 72, он был связан с Ицхаем. А Ицхаем, оно всюду растет. Он питался, вот имел эту связь. Поэтому он был живым. Это кое-что соединение Ицхаем. Он стал в центре всех братьев, в центре всей этой семьи в тот момент. По-другому посчитаем гематрию, это 156 Йосеф. 156 это 26 умножить на 6. Вот это 156. 26 это имя, соединяющее, умножается на 6. Это канал соединения. То соединение на соединение. И внутреннее соединение 26, и канал, по которому идет соединение, он тоже 6. Это место Иосифа в творении. Поэтому и выпало ему вот так. Вот так он был связан с небом. Поэтому у него была такая судьба. Он один мог стоять в этом Галуте и, наоборот, собрать всех. И вертеть план Творца на приход в Галут и выход из Галута. Эта сила за ним стояла. А куда же Бог указал такой нашаму? И он играл свой план, играл свою роль. Выполнял этот план. Ему очень нелегко было. Крайне трудно, в тюрьму сажали, что угодно с ним было. Но он вывел народ, вел народ в Мицраим и вывел народ из Мицраим. Он выполнил свою задачу. Так, пожалуйста, какие есть вопросы? Все, да? Вопросы кончили. Да.
Вот 72, вот это что, 72. Кедри не 72, и количество.
Сахарин не 72, там 70. Это гематрия слова хесед, это гематрия, оно связано с Авраамом, поскольку не доскасит. Это вот корень его, вот это имя высокое, такое, из этих четырех.
А Йосеф с хеседом связан, он по линии хеседа идет.
Тут двоякое. С одной стороны, это хесед, потому что он дает, собирает это свойство хесед, нашамы, так? С другой стороны, есть концепция двух мешиях. Мешиях бен Давид и мешиях бен Йосеф. И Рамхаль объясняет, что правая и левая сторона, там Йосеф приходит на левую сторону уже, через Дин. Это образ собирательный, как бы, и тому принадлежит, и тому принадлежит. Его и так можно понимать. Исходя из того, я сейчас сказал. Он и к левой стороне принадлежит, и к центральной, которая собирает в себе правое и левое. Яков, он был, значит, среднее между Авраам и Ицхак. Авраам справа, Ицхак слева, Яков посередине. И Йосеф был его любимый сын. Он тоже был собирательным. От правой и левой стороны. Поэтому в нем можно и левое увидеть, и правое увидеть. Что он был собирателем?
Больше вроде.
А?
Больше по хеседу.
Это вам
это
так кажется?
И
то у него есть. Значит, часто его олицетворяют с хеседом, да. Эту центральную линию.
В принципе, все, что он делает.
Фара, ничего себе хеседа. Да. Не хесед, чистый дим.
Он средняя линия, он и хесед и дим. Он равновесие.
Сейчас. Вы же уже сказали.
Там с женой Потифара очень много
читает. Значит, я вам говорю, что я вам сказал не от себя. Я сказал, что его считают. Есть такая концепция Мишех бен Йосеф. Слышали про такое? Вот. Эта линия, в отличие от Мишех бен Давид, представляет левую часть, а Мишех бен Давид правую часть. Вот так рассматривается в Торе. Нравится вам это или нет, я здесь ни при чем. Поэтому у Йосефа есть левая часть тоже. И товарищ правильно заметил, находиться в Мисраим, тут за счет хесед не выживешь. Нужна хорошая гвура. Вот так. Еще. Ну хорошо, тогда до следующего. Значит, одну секунду. Там еще, я так думал, что мы скоро перейдем к Мишне уже, но у нас еще одна история с Хумаш осталась. Мы ее в следующий раз, если не успеем, может и успеем закончить, но во всяком случае, до следующего раза. Всего хорошего.